Кровь на конференции. Если бы в тот день меня не сумел остановить Прохор, я бы, наверное, здорово наломал дров. Ну, то есть прорвался бы с саблей наголо в оборотный город, наорал на бесов подаркой, спровоцировал местных на очередной мордобой, добрался до хозяйкиного дворца, сдал девицу Ефросинью и Христом Богом клялся бы, что у меня с губернаторской дочкой ничего не было. Согласитесь, это было бы легко и даже абсолютно честно. Однако, если хоть чуток неторопливо поразмыслить, то что мы получим? Бабку Фросю я просто подведу под расстрельную статью. Катенька моя не то чтобы зверствовать любит, но с нечистой силой ни на грош не церемонится. Мое появление под землей никого давно не радует, никому не в диковинку, и особого счастья от того, что из-за меня им друг дружку волтузить приходится, тоже никто не испытывает. Оттого и нападают постоянно, чтобы убрать источник раздражения. Про бесов-охранников вообще молчу. Им из-за меня вечно первым достается. А кто виноват? Вот так и выходит, что добеги я в горячности чувств до оборотного города, так ничего хорошего из этого и не вышло. Мне ведь оно, как понимаете, тоже не сразу в башку стукнуло. Сначала меня Прохор остановил. Просто остановил. Оглоблей. Кинул ее вслед, как биту в городки. Мне под колено попал, я и рухнул, пропахав носом 5 шагов до ближайшего лопуха. Он же потом подошел неторопливо, помог мне встать, отряхнул, к носу подорожник сунул и объяснил ровно дитю малому. «Ты куда побег? Береги тебя Бог! Прочитай письмишко, да возьмись за умишко! Пораскинь мозгами, чего нужно даме! Не твои оправдания, а в любви признаванья! Слово ласковое, сапожки красные, да на пальчик перстенек, а не гонка со всех ног! А ли ты совсем дурной хлопчик, коли наипростейших вещей о девках не знаешь? Ну, пойдем-ка, умоешься, отдышишься, обо всем и погуторим без суеты до спешки, а низкий разбег взять завсегда успеешь». Я на него не обиделся. Мне просто не до того было, так сильно башкой об землю треснулся, поэтому безропотно позволил увести себя, как теленка на веревочке, и дальнейшее развитие событий пошло уже совсем по другой схеме. Во-первых, мы с ребятами пошли на то самое нехорошее место. Выкопали останки аптекаря и торжественно сожгли их по предложенной отцом Григорием науке. Ночи ждать не стали. Так оно, может, и менее зрелищно, однако для нас главное надежность, а не ощущение праздника. Клизму я забрал заранее, а то еще затопчут, порвут, да мало ли чего зря рисковать. Сам Анатоль Францевич, как помнится, упоминал, что времени ему отпущено мало, но, с другой стороны, мог ведь и соврать. Это ж нечисть. Им ни в чем верить нельзя. Прохор вытребовал у калачинского батюшки целую крынку святой воды, куда мы, собственно, и опустили клизму, хорошенько запечатав сосуд листком с лубочным изображением святого Георгия, поражающего змея, а поверх еще и толстым слоем освященного свечного воска. После чего закопали в дальнем углу православного кладбища, то есть даже если эта тварь самым немыслимым образом попытается вырваться, атмосфера вокруг него будет крайне неуютная. Еще я послал денщика извиниться перед нашим полковым лекарем. Это было нетрудно. За 3 ведра самогону Федор Наумович и самого Иуду простил бы не то, что пылкую горячность больного Прохора. А ближе к вечеру, так и не дождавшись дяди, мы сели на конюшне перекусить, чем Бог послал, ну и как-то продумать мирное разрешение сложившейся ситуации. Сошлись на том, что самое разумное будет отправить ей коротенькое, но подробное письмецо, четко отвечающие на все животрепещущие вопросы. Прохор настаивал, чтоб в стихах, типа «так жалостливее» и пробирает. но я при детальном взвешивании пришел к выводу, что не стоит. Нагло спер из дядюшкиного шкафчика перо, чернила и бумагу, уселся на крылечке и после третьей попытки сочинил вполне удобственное объяснение, оправдавшись по всем статьям. «Здравствуй, свет мой, Катенька. Мне и день без тебя прожить тяжко, а уж ночами вообще волком на луну вою с тоски немыслимой. Истомилось без улыбки уст твоих сердце казачье. Нет жизни без омута очей твоих карих. Нет счастья без объятий рук твоих лебединых. Мыслю дожить лишь до часу светлого, когда вновь увижу тебя, звездочка моя ясная». И еще одна строчка постскриптум в конце, как во французских романах положено, «П.С. А на ней я и не женюсь вовсе». Ну и, разумеется, достойная подпись. «Засим кланяюсь, с любовью и верой остаюсь всегда ваш, Харунжий Всевеликого войска Донского, Илья Иловайский». Мой денщик настоял, что отправлять письмо мы будем вместе. Вот тут я уже и не возражал, на ночь глядя, по полям да перелескам и на чумчар нарваться недолго. Мы верхами домчали до забытой всеми могилы безвестного почтальона. Я разгреб землю, приподнял медную крышку люка и бросил конверт в трубу. Кто не подберет, все равно хозяйке доставит, да и она сама в волшебной книге все ходы-выходы контролирует. Небось, не проморгает письмецо-то. Пока возвращались, разговорились. Ехали шагом, потому и разговор пошел по душам, хоть и не совсем приятный. Да куда ж денешься? Не все в судьбе складывается, как сиюминутно хочется. Но за каждое желание приходится ответ держать.
«Сколь ты мимо нее кругами хороводить будешь, паря? И сам не женишься, и девке свободы не даешь. Не дело энто не по-христиански получается.
Ей еще год или два по контракту в оборотном городе служить. Она там нечисть изучает. Всю душу кладет на алтарь науки, понимаешь?
Лучше б ножки тебе на плечи клала. Прости, Господи, меня грешного. Вот же связался черт с младенцем. Ты не серчай на меня, ваше благородие, ну не верю я бабам, никаким бокам не верю, имел печальственный опыт.
Жена ведьма, припомня старые байки, решил я.
Куда тебе ведьма, так стерва обычная, да еще с полюбовником из лакеев спуталась. В иной раз и поучил бы ее нагайкой, да и ладно, но не в ту степь линия сюжетная вывела. Не чита всем твоим французским романам.
На деле оказалось, что про любовника ему соседские кумушки напели. Сам-то он свою благоверную за грешным делом так ни разу и не поймал. А если уж сам Прохор не поймал, так это о многом говорит. Либо баба точняк ни в чем не повинная, либо хитра, как сотня бесов, что тоже, в принципе, вполне возможно. Просто пока он был в походе, его жена родила. По срокам выходило, что ребенок вроде бы был его. Но свекровь, не взлюбившая невестку, подняла хай. Дитё якобы было огненно-рыжим, хотя мой денщик темно-русый. А тут еще две соседки добавили масло в огонь, расписав, как самолично видели молодую, голой на помеле или на козле рыжим, вылетающую в трубу на шабаш. Не дожидаясь возвращения мужа, дурные бабы ее повязали, да по старым обычаям засмолились детем в бочку и кинули с обрыва в тихий Дон. Куда ее унесло, где утопло, никому доселе неизвестно. Бабам по возвращению от атамана крепко влетело. Да толку-то!
«Вот так, хлопчик, а ты говоришь, судьба. Здесь как свезло, кому лопата, кому весло, кому кафтан красный, кому шиш с маслом, кому родные дети, кому и вовсе не светит, кому поцелуй в губы, кому кулаком в зубы, кому семейное счастье, а кому до гроба ненастье. Так чего решил-то?»
«В каком смысле?»
«Да про Катерину твою что с ней делать-то будешь?»
«Чего-чего?» — вздохнул я. «Свататься буду, а коли откажет, застрелюсь. Говорят, от неразделенной любви и позору пуля — наипервейшее лекарство».
«Это верно»,
— согласился он.
«Вот только применять его можно лишь один раз. Так что придержи, на крайний случай пригодится. Ты ж молодой еще, а с лишней дыркой в башке уже никому не нужен. И без того, поди, последние мозги ветром выдувает».
«Издеваешься?»
«Учу тебя, дурня!»
Нарочито громко расхохотался мой товарищ, выхватывая из-за пояса пистолет. Но прежде чем Прохор большим пальцем взвел курок, я хлопнул его по руке: «Не стреляй!» Периодически на меня вот так накатывают нежданные прозрения, за что, собственно, и ценят характерников. Но сейчас я доверял только сердцу. И оно не обмануло.